Священная Земля. Духовные писания на Йога-радио.
Всем привет! Вы слушаете Йога-радио. В эфире передача «Священная Земля». Мы изучаем духовные писания вместе с Ананда Киртаном. Ананда Киртан, здравствуйте!
Добрый день, Нина. Добрый день, дорогие наши радиослушатели. Очень приятно быть снова вместе в эфире на волнах Йога-радио.
Ананда Киртан, давайте вот в этот четверг, как и во все предыдущие, продолжим с вами читать Бхагавад-гиту.
Это самое лучшее, что мы можем делать по четвергам.
В день Юпитера.
Да, день Юпитера, священное писание. И, конечно же, каждая минута, когда мы говорим об этом, когда думаем, это бесценные минуты нашей жизни, потому что за такие минуты может разрушиться много-много всяких преград на нашем жизненном пути, которые мешают нам идти вверх по лестнице эволюции духовной. И, конечно же, такая удача, что мы имеем возможность, для меня в первую очередь есть возможность в четверг выходить в эфир и говорить о самом, наверное, великом, что, о чем можно вообще человеческое предназначение жизни исполнять. И, конечно же, наши слушатели, которые в этот момент находятся с нами, я думаю, для них тоже это огромное благо посвятить себя такой день изучению священных писаний или, по крайней мере, слушанию о них. Поэтому прекрасно, что у нас есть такая возможность, что мы общаемся. Вот, что мы изучаем? Мы продолжаем изучать Бхагавад-гиту. Бхагавад-гиту и глава 8, текст номер 16. И я напомню нашим радиослушателям, что Бхагавад-гита — это песня Бога, то есть слова непосредственно самого Бога, которые Он произнес, когда приходил в своей изначальной форме, и эта форма в священных писаниях, в ведической культуре описана и определена как Кришна. И иногда многие спотыкаются на именах Бога, они не понимают, что это означает, да, и привязывают к какой-то личности. Но имя Кришна с санскрита — это просто определение качеств. И когда мы говорим о личности какой-то, то ну, эта личность, она всегда обладает какими-то качествами. У меня какие-то есть качества, потому что я личность. Со мной в эфире прекрасная ведущая, у нее есть свои прекрасные качества, какие-то ну, вот, черты выраженные как личности. Каждый из наших слушателей, любое живое существо в этом мире обладает качествами. И эти качества, они, собственно, и определяют нас как личность. И в случае с абсолютной истиной мы имеем ту же самую ситуацию, что абсолютная личность, абсолютная истина, она является личностью и по-другому просто быть не может. Хотя это вопрос, там, многие философы ломают на этом копья, но что касается ведической концепции понимания абсолютной истины, то она однозначно в конечном счете подводит человека к тому, что раскрывает ему понимание к тому, что абсолютная истина или Бог, он является личностью. Раз он является личностью, значит, у него есть какие-то качества. И вот эти вот качества как раз мудрецы, они разбирали, они изучали. Есть целое произведение, вот есть такое произведение, как Бхакти-расамрита Сингху, например, написано Рупа Госвами. И в русском варианте она известна как «Нектар преданности». Это произведение, которое прекрасно описывает качество Бога, его личностные какие-то вот характерные черты, признаки. И когда мудрецы, они изучали все это, они изучали природу Бога, они изучали его как личность, они пришли к выводу, это Парашарамуни описал, что абсолютная истина как личность, она обладает 6 достояниями. И для этого есть определенное ну, слово, которое употребляется в связи с этим. Он известен как Бхагаван. Бхагаван — это та личность, которая обладает 6 достояниями. И возникает вопрос, а какие 6 достояния? И 6 достояний — это красота, богатство, сила, слава, знание и отречение. То есть личность Бога, она в полной мере обладает этими 6 достояниями. Поэтому Парашарамуни, он дал определение, что абсолютная истина, она является Бхагаваном. И мы можем увидеть, что мы тоже обладаем этими качествами. То есть мы как-то красивы, мы как-то прославлены, ну и другие какие-то качества такие основные. И чем же мы не боги тогда? И есть, конечно, такие же философские концепции, которые говорят: «ты бог». И, наверное, до какой-то степени это правильно, но, конечно, до какой-то относительное, какое-то такое вот относительное видение, что мы как дети Бога, мы, безусловно, обладаем Его качествами. Ну, это же естественно. Но разница заключается в том, что и в этом единство природы, то есть в этом мы едины с Богом. И одна из философских школ, она утверждает, что мы едины. Но она также на этой дистанции, на этом этапе понимания абсолютной истины, понимания природы абсолютной истины, природы Бога, и они изучают нашу природу вот как души, и они приходят к выводу, что мы едины. И есть такая вот философская школа, которая говорит, но в конечном счете делает такой вывод, что мы и есть Бог. И, конечно же, это не конечное утверждение, это одна часть философского понимания. И она имеет место быть, потому что мы действительно до какой-то степени, и Шрила Прабхупада, он даже говорил, мы маленькие боги, потому что, ну, как маленький ребенок, да, иногда вот я с ребенком гуляю, в Аршаналале, и там кто-то подходит, моих знакомых, и говорит: ой, маленький папа, то есть даже девочка, но с очевидно выраженными чертами папы. И говорят, вот, да, это маленький папа. И вот Шрила Прабхупада говорил, мы маленькие боги. То есть до какой-то степени мы обладаем этими качествами, мы отражаем качество Бога. И это само по себе уже и притягивает, и мы ищем в этом для нас определенные вкусы взаимоотношений, потому что раз мы личности, значит, мы проявляем какие-то качества. И, конечно же, в каждом из нас есть одно, ну, все эти достояния, которые есть в Боге, как мы уже сказали, как в Бхагаване. Это красота, и сила, и слава, и знание, и богатство, и отречение. И все это привлекает нас. И это настолько привлекает нас, насколько оно выражено в нас. У кого-то больше красота, да, вот женская природа, она вот прям, ну, проявлена так вот, такая гармония, что она привлекает. Привлекает мужчин, привлекает даже женщин. У мужчин проявлена природа такая вот мужественности, силы. Это тоже привлекает. Другая половина человечества привлекается этими качествами. То есть в нас есть эти качества Бога, и мы друг к другу тянемся. Но мы тянемся как раз потому, что мы проявляем эти качества Бога. И в этом смысле мы едины. А как же быть с Бхагаваном? То есть очевидно же, что мы, наверное, как-то не натягиваем на положение Бога. И, конечно же, вот Парашара Муни также объясняет, что разница заключается в том, что Бхагаван, он обладает всеми этими качествами в абсолютной степени. То есть каждое из этих качеств доведено до абсолютного состояния. Это означает, что, ну, если я там как-то красив, то наверняка можно пойти, выйти даже здесь, вот по нашим улицам пройти и найти кого-то, кто более привлекателен. Если у меня есть какая-то физическая сила, ну, наверняка же есть кто-то, кто обладает этим качеством в большей степени и так далее. Но если мы пойдем и будем искать, кто же самый красивый, и доведем до совершенства свои поиски, вот как мы на прошлой, наверное, передаче говорили о Гопкумаре, но в его случае он искал, кто больше предан Богу. Но также можно и провести это изучение. Вот Кришна в 15 главе говорит: «Видальща сарвара хама ваведю, виданта хрит видайтава чахам», что чтобы мы не начали изучать и вот любую науку в любом направлении, если мы доведем до логического конца, то есть мы изучим предмет, неважно, что это будет касаться, мы упремся в Бога. Потому что Бог есть изначальная стартовая точка всего творения. И в том числе и качество. То есть если мы зададимся целью найти, кто же самый красивый, мы непременно придем рано или поздно в своих поисках к Богу. То есть мы найдем ту личность красивее, которой не бывает. И эта личность – Бог. Если мы зададимся целью найти, кто же самый могущественный, мы получим тот же результат. И так далее. И мы видим, что все эти качества нас привлекают. Мы тянемся друг к другу благодаря тому, что в каждом из нас до какой-то степени проявлены как эти качества, ну, какой-то там чуть больше, чуть меньше. И нас это привлекает, и мы притягиваемся друг к другу, мы строим отношения. И если вдруг мы видим, что это недостаточно, мы проявляем по отношению к кому-то каких-то качеств, мы разрываем отношения. Но мы не можем не искать других отношений. И такова природа. Природа души, она должна получить удовлетворение во взаимоотношениях. Это то, что на санскрите или вот в философии вайшнавизма, она называется расы. То есть вкус, мы должны искать вкус. И как мы уже, ну это несложно понять, что все эти качества в абсолютной степени проявлены в Боге, и это означает только одно – что каждое живое существо, каждая личность, которая соприкоснется с Богом и которая начнет на своем личном опыте вигьяне, как говорит Шрила Прабхупада. То есть мы сперва получаем гьяну. Вот как сейчас мы общаемся с вами, мы рассуждаем на какие-то философские вещи, но все это то, что как-то расширяет наш кругозор в этом предмете. В данном случае мы говорим о трансцендентном, о абсолютной истине, мы говорим о Боге. Расширяя кругозор, мы, естественно, мы захотим узнать поближе эту личность, и мы начнем что-то делать в этом направлении. И тогда будет происходить то, что и должно происходить. Мы начнем строить отношения. То есть так завязываются отношения. Так начинается вот этот вот этап становления этих отношений между двумя личностями, скажем, мной и абсолютной истиной. И тогда что будет происходить? На этом пути мы начнем... нам начнет раскрываться природа Бога, качество Бога. И вот все то, о чем говорил Парашарам Муни, определяя абсолютную истину как Бхагавана, то есть та личность, в котором проявлены все эти шесть качеств, то мы начнем привлекаться этим. И по-другому быть не может, потому что качества, они настолько могущественны, что они притягивают. Красота притягивает, кто бы ты ни был, мужчина, женщина. Если мы видим красивый объект, мы притягиваемся и так далее. Поэтому так устанавливаются отношения с абсолютной истиной. И по мере того, как абсолютная истина, по мере того, как Бог начинает раскрывать себя, нам становится все более и более понятно его качество. И тогда происходит вот этот обмен расами, вкусом. И это то, что устанавливает эти отношения и начинает притягивать живое существо. И вот это вот качество Бога, когда он начинает показывать свою личную, личностную природу, себя как личность, и шастра, она описывает Кришнасту Бхагаван своя. Что вот эта личность, мы можем ее назвать Кришной. Кришна — это означает, что все привлекающие. Что если ты раз вкусишь нектар этих отношений, ты никогда уже не сможешь разорвать их. Ты никогда не сможешь забыть этот вкус. Попытаться сможешь. И каждый из нас, кто живет в этом мире, фактически, ну, та жизнь, в которой мы живем, это, в общем-то, такая несчастная попытка пытаться забыть об этом. Забыть о том, что высший вкус, который мы получаем в жизни, то есть вот по определению, то есть когда мы были рождены как душа, этот высший вкус лежит в наших личных отношениях с абсолютной истиной или с Богом. И мы не можем забыть этот вкус. Мы ушли из родного дома, мы оказались в чуждом нам месте, мы здесь инородное тело, вот в этой среде, в которой мы находимся, в той формуле, в которой мы живем, в формуле атеистического видения, атеистического взгляда на жизнь или атеистической формулы, то есть то, как мы пребываем вот в этой природе, внешней энергии Бога, которую мы называем материальной энергией, материальный мир, назовите как хотите. И тем не менее мы ищем этот вкус. Мы же все ищем счастье, правда? Мы хотим быть счастливыми. И это совершенно нормально, потому что это тоже часть нашей природы. Быть счастливым — ананда. Священные писания говорят, это качество души — пребывать в состоянии ананды. Ананды или блаженства. Пребывать в вечном состоянии ананды. А не просто, знаете, какое-то мимолетное счастье, вот как запах, там вот что-то ветерок принес запах, и все, и нет запаха, растворилось. Нет, вечная ананда, сад ананда — это вечное состояние души, находиться в этом положении счастья. Ну, для этого нужно обладать знанием, чит, как находиться в этом состоянии. И поэтому качество души — И в духовном мире, в чистом, неоскверненном состоянии души, она проявляет все эти качества. Она находится в вечном состоянии знания и бытия. И это то, что, наше, то, что является нашим конституциональным положением, изначальным положением. И мы ищем этого. Мы ищем вечности здесь, в материальном мире. Мы ищем вечности в прямом смысле. То есть мы не хотим умирать, мы хотим дольше пожить. Но также мы во всех других вещах ищем вечности. Скажем, когда ну, мы хотим чем-то наслаждаться, там, вкусной пищей, например, то мы бы и рады наслаждаться вечно, ложить там, этот тортик, да, который так приятен для нашего языка, и наслаждаться этим вечно. Но невозможно. Материальная природа так устроена, наше тело так устроено, что в ней заложен есть определенный механизм, который не позволяет нам это сделать. В том месте, при тех условиях, в которых мы находимся, мы не можем себе это позволить. Мы хотели бы найти вечное какое-то спокойное положение, там, допустим, хорошую работу. Но это невозможно. Мы ищем вечных отношений, и чтобы эти отношения были счастливыми. Но это тоже невозможно. И почему? Потому что дух Калаяма Шашватам. И это то, что вот как раз Кришна объясняет нам это. Он никогда не оставляет попытки установить с нами какие-то отношения. И он видит, как мы проявляем этот вкус, как мы стремимся к тому, чтобы где-то найти этот вкус, который мы когда-то утратили, придя с духовного мира сюда, этот вкус, который мы добровольно разорвали. Вот эти отношения, в которых мы черпали этот вкус, где мы находили свое естественное, то есть занимали свое такое естественное положение в служении абсолютной истине, в служении Богу, в отношениях с Кришной, всепривлекающей личностью, которая одаряла нас всем. То есть все эти потребности, которые есть у души, вот это вот стремление к ананде, к счастью, оно, мы все всегда были удовлетворены в отношениях с Богом. Вот. Но в этом месте мы их потеряли, как мы уже ну, об этом часто и густо говорят все священные писания, мы об этом говорим, что то место, где мы сейчас находимся, это невозможно реализовать. Но Кришна, он видит эти наши попытки вернуть эти отношения. Пусть они извращенные, пусть мы ищем не в том месте, но Кришна никогда не оставляет нас. И в этом милость Бога. И как эта милость проявляется? Он говорит, «Ядай-дахи дармася гланир бавати барата». Он говорит, это когда религия приходит в упадок. Потому что этот процесс восстановления, такой реабилитации для души, он лежит в религии, в дхарме. И религия – это то, что регулирует жизнь души в этом материальном мире. То есть это такой вот справочник по тому, как правильно жить в этом мире, как правильно строить отношения и как в конечном счете построить отношения с абсолютной истиной и вернуться в духовный мир на правах такого полноценного члена духовного общества. И для этого Бог дает в этот мир религию, или дхарму, как она известна вот на санскрите. И если человек… Он начинает пользоваться дхармой, то все тогда в порядке. Он начинает, следуя советам Бога, ну, если это абсолютная истина, то и совет, наверное, абсолютный. То есть это хороший совет. Самый лучший совет, который мы можем получить от совершенной личности, это, конечно же, Бог. И его советы содержатся в священных писаниях. И если каждый из нас, он принимает этот совет, мы начинаем действовать в соответствии с этим советом. Пусть это там иногда сложно, иногда, может, где-то легче, но неважно. То есть, если мы встаем на этот путь и, так сказать, целенаправленно и с твердой уверенностью идем в нужном направлении, то тогда все случается. И Кришна говорит, но иногда в этом мире дхарма приходит в упадок. Ядай-дахи дармася. То есть, вот эта вот дхарма, тот шанс для человека получить в чистом виде это наставление, то есть хороший совет, как мы уже сказали, да, когда этот совет видоизменяется, кто-то подменяет, ну, будем говорить, это время. То есть время, оно диктует свои условия, и время в материальном мире, это означает постоянную деградацию. Время означает всегда этот путь к смерти в материальном мире. И потому что здесь есть настоящее, прошлое, настоящее и будущее. А точнее сказать, в материальном мире, вот в той энергии Бога, в которой мы находимся, здесь есть два, в общем-то, состояния. Это прошлое и будущее. И никак нельзя ухватить настоящее, потому что ну, время, вы пытаетесь выхватить настоящее, и это то, что было еще будущим, оно уже стало прошлым. И что это для нас означает? Что для нас означает этот поток времени? А Кришна говорит, я время в этом материальном мире. Что, и это изменить никак нельзя. Для нас это означает непременную последнюю точку, которая ставит эта энергия в нашем этом существовании материальном, находясь в этом теле. Ну, то, что называется смертью.
Вообще, и... Ананда Киртан, есть такой замечательный документальный фильм о нашей Вселенной, о происхождении ее, да, и о том, к чему все идет. И там был такой наглядный пример, замечательный, знаете, города-призраки, да, вот, которые когда-то были построены в каких-то целях, ну, например, добыча алмазов, да. И когда просто вот Вселенная, да, природа, она делает свое дело потихоньку. Если люди ушли оттуда, не поддерживают, да, скажем, вот это вот все, этот город, он просто покрывается песком со временем, он просто исчезает, то есть он превращается потом в песок и исчезает. И также вся Вселенная, она стремится вот к одному, да, уйти в черную дыру, скажем так.
Это качество, да, этого мира. Вот так вот Кришна проявляет в этом мире. И с одной стороны, конечно же, это кажется несправедливым. Как же так? Нам же не хочется, чтобы так было, чтобы тут города. А что с нашим телом? То же самое. Даже если мы пытаемся его как-то поддержать, но неумолимо. Неумолимо происходит то же самое. И Священное Писание, и Шрила Прабхупада это объясняет. У нашего тела есть только три остальные, или как на русском языке, последние точки, да, то есть вот финишная прямая, как бы последняя остановка. Это три состояния. То есть либо мы становимся экскрементами животного, когда мы умрем, ну, так случится. Это и случится же, правда. И животные нас съедят, мы станем экскрементами животными. Второе, мы можем стать пеплом, если нам повезет, нас кремируют. И третье, что станет с нашим телом, это оно просто разложится и даст жизнь червям каким-то. То есть новой жизни, ну, в общем-то, тоже не очень приятная картина рисуется сразу в голове. Так происходит. И, с одной стороны, это может казаться нам несправедливостью и даже где-то грустной и такой неприятной темой даже, как кто Сократ говорил, да, что знание увеличивает скорбь. Тоже иногда, как один из аргументов, люди говорят, зачем мне об этом знать? Зачем вы говорите о смерти? Но, с другой стороны, кто знает, да, как там скажем, тот вооружен. Тот, кто обладает знанием, тот вооружен. То есть мы же не просто говорим, что вот это вас ждет и все на этом точка. Наоборот, и Кришна, вот эта глава, о которой мы говорим, и которой мы сейчас подойдем непосредственно к 16 стиху, он пытается это нам сказать. Примите это как условие. И есть, если мы это примем как задачу своей жизни, как одно из условий, мы тогда сможем решить это уравнение. Потому что это одно из необходимых, ну, факторов, которые нужно ввести в формулу нашей жизни. Что вот эта неизбежность, примите это как один из абсолютно необходимых элементов в формуле жизни. И если бы все так осталось, то это, конечно, было бы скорбью. Зачем тогда жить? То есть как-то все становится совсем грустно. Но Кришна же эту главу он описывает как достижение обители Всевышнего. Он дает решение. А решение это означает, что есть правильное решение, и это решение жизни, оно очень позитивно. Но его возможно решить только в том случае, если мы примем этот факт. Вот это вот фактор времени, о котором сейчас вы и сказали, это очень-очень важно. Но давайте тогда уже, коль мы так, уже, в общем-то, пора подходить к самому тексту непосредственно.
Да.
И вот о чем же этот текст, о чем же здесь Кришна говорит? То есть он продолжает давать эти наставления, он пытается, и когда вот он пришел 5000 лет назад, он восстановил принципы религии. То есть он снова дал по своей, вот, так сказать, односторонней воле, что ли, если так можно сказать, по своей доброй воле, он опять вернул в нашу жизнь наставление. Он вернул в нашу жизнь дхарму или религию. ну, по-разному переводится, ну, скажем так, вот, духовные какие-то принципы, которые, благодаря которым человек может получить это благо, может решить все проблемы своей жизни. И это то, что, в общем-то, и является песнью Бога. Мы говорим «Бхагавадгита». То есть «Бхагавадгита» — это наставления, которые зашли из абсолютной истины, все привлекающие личности. И все привлекающие, как мы уже сказали, это Кришна, потому что он обладает всеми достояниями, всеми качествами личности, по которым мы можем понять, что это абсолютная личность Бога. И вот этот стих, о котором мы сейчас будем читать, это уже 16 текст из 8 главы, звучит он так. Абрама Буана Локах Пунараварти Норджуна Маму Питяту Каунтия Пунарджан Мана Видяте. Все планеты материального мира, это текст, который произносит Творец этого мира. То есть, знаете, моделист-конструктор. То есть Кришна создал этот мир, и вот он сейчас говорит об этом мире. И он говорит, все планеты материального мира от высшей и до низшей, то есть, другими словами, все. То есть, вот все, что есть в этом мире. Он говорит, это юдаль страданий. Вот такой вот перевод. Юдаль страданий. Где каждый вынужден снова и снова рождаться и умирать. Но тот, кто достиг моей обители, о сын Кунти, уже никогда не родится здесь. Пунарджамана видете. То есть такая личность никогда не родится в этом бренном материальном мире, который по определению вот так вот, вот он так устроен, так функционирует, что в конечном счете, благодаря этому влиянию времени, он становится юдалью страданий. И это то, что, о чем мы с вами, ну, говорим, столько раз мы говорим об этом, и потому что об этом говорит Бог, что люди, нам нужно понять это. Нам нужно понять, что, ну, то место, где мы находимся, это место, где невозможно найти то счастье, к которому мы стремимся. В какой бы сфере мы его ни искали, как бы мы никакие усилия ни прилагали, и даже чего бы здесь ни достигли, в конечном счете это не принесет нам умиротворения и вечного счастья. Какое-то временное может быть, до какой-то степени – да. Но вечного невозможно. И это будет постоянно сигнально-красной лампочкой в нашей голове жужжать, свистеть и приносить определенный такой дискомфорт. И вот Шрила Прабхупада объясняет, что все йоги, а какие йоги? Вот мы уже о многих йогах говорили много раз, и он перечисляет, что карма-йоги, гьяна-йоги, хатха-йоги и так далее. Существуют различные виды йоги, которые по определению предназначены, чтобы человек принимал исследования той или иной системе йоги, чтобы он прогрессировал, чтобы человек был homo sapiens, человеком с большой буквы, то есть человек, который всегда идет вверх по эволюционной лестнице. И все эти йоги, они предназначены только лишь для одного. Он говорит, в конечном счете они все ведут к одному, чтобы душа, чтобы каждый из нас встал на путь бхакти-йоги. Путь сознания Кришны и достичь совершенства в преданном служении Богу. И вот это вот выражение сознания Кришны, это всегда приятно думать о нем, всегда приятно его комментировать, всегда приятно доводить до людей. Потому что, знаете, вот как, что нас привлекает в отношениях? Допустим, вот семейная пара, да, они, если какой-то конфликт, они всегда друг другу говорят, ты не понимаешь меня, нет, ты меня не понимаешь. То есть, в конечном счете, все конфликты, ну, какие бы они ни были, ну вот, скажем так, отношения между двумя личностями, они всегда строятся на вот этом принципе, понять другого. И насколько мы понимаем другого, насколько мы хотим понять другого, настолько наши отношения, как правило, и успешны. И это и есть, называется, я пытаюсь понять сознание другого человека. То есть я пытаюсь проникнуться его чаяниями, его ожиданиями. Я пытаюсь жить с теми ожиданиями, которые он по отношению ко мне проявляет. Ну и так далее. И это то, что мы называем, в общем-то, любовью, да? Любовь, ну, любовь – это широкое понятие. Есть любовь к природе, есть любовь к родине, есть любовь к друзьям, дружеские отношения, любовь к ребенку, любовь к жене и так далее. То есть пять основных вот этих, можно сказать, типов любви. которые шастра, священное писание определяет как шантараса, то есть ну, любовь, но нейтральная, да, когда мы любим вот, природу, мы любим все, то есть вот такое вот шанта, то есть все. Но в конечном счете высшее проявление любви, оно проявлено ну, вот в таких глубоких личностных отношениях, это матхури рас, который описывает. Но так или иначе, в любой форме любви, это всегда, любовь – это ахайтукия пратихата. Яятма супрасидати, что это всегда, когда мы пытаемся, чтобы эти отношения, они принесли нам счастье, а в отношениях с Богом это ну, то же самое сохраняется, тот же принцип, что мы должны эти отношения строить на принципе бескорыстия и непрерывности, то есть чтобы мы были бескорыстны, и это бескорыстие было на постоянной основе. И до какой степени мы можем это чисто проявлять, это и есть ну, проявление любви, вот это вот КПД любви, проба, да, как у золота есть своя проба. И вот это вот проба любви. И вот когда мы говорим, и когда Шрила Прабхупада говорит сознание Кришны, что это означает? Когда мы пытаемся жить в соответствии с понятиями Бога. То есть мы пытаемся его понять как личность, мы пытаемся проникнуть в его настроение, в его какие-то желания, в ожидания по отношению к нам. Или, может быть, не по отношению к нам, но вот все, что до какой-то степени нас, с нами может быть связано. И это состояние называется сознанием Кришны. То есть, когда я, любя свою жену, я пытаюсь как-то ей служить, ребенку, я пытаюсь понять ребенка. И это называется сознанием там, дочери, да, я пытаюсь проникнуть в ее интересы как личности. Или там, это сознание жены. То есть, когда я живу в этом состоянии, в попытке как-то ну, поддерживать эти отношения, проникаться в ее сознание. И точно так же сознание Кришны. Это когда человек пытается жить вот в этой формуле, в понимании личности Бога. Это то, что называется сознанием Кришны. И это есть путь к совершенству. Потому что если мы пытаемся понять Бога, мы всегда пытаемся понять, что же Он от нас хочет, как мы можем услужить Ему, как это можно лучше сделать. А может быть, нужно кому-то другому послужить, если этого хочет Бог. И на этом построен, в общем-то, весь принцип любой религиозной практики. Это принцип проповеди. Потому что любой проповедник понимает, что каждая душа – это дитя Бога. И как любящий отец, он хотел бы вернуть к себе сюда, вот в родную обитель каждого из нас. И любой духовно просветленный человек, он это понимает, а значит проповедует. И проповедуя, он может ставить себя в очень неудобное положение, когда какой-то дискомфорт, когда приходится преодолевать какие-то трудности, препятствия. Иисуса, вот, кстати, ближайшего воскресенья будем, ну, будем этот праздник праздновать, да, это когда Иисуса распяли. Но на самом-то деле Иисус, он сам был освобожденной личностью, и он понимал, что Господь хочет, чтобы он проповедовал, чтобы Иисус восстановил принципы религии, чтобы люди повернулись к Богу и служили Ему. Самому Иисусу-то зачем это надо было? Он был уже просветленной личностью. И он был посланник Бога, и также хороший, как его и прославляют, что был наравне с Богом.
Казалось бы, карма, да, отличная. Ну, нет, распяли.
Распяли, да. Это было необходимо. И вот так ведут себя проповедники. То есть, и вот это вот сознание Бога, это и есть сознание Кришны. То есть Иисус и вот личности, подобные Ему, хотя, конечно, такие личности, они очень редки, тут надо это тоже ясно отдавать себе отчет. Но тем не менее, в этот мир Кришна, Он посылает своих представителей, приходит Сам, и на этом принципе построено все. То есть Иисус учил людей сознанию Кришны. Он учил людей, чтобы они проникли с пониманием Бога, чтобы они наконец-то поняли, что хочет от них Кришна, что хочет от них Бог. И это и есть путь к совершенству. То есть, насколько мы глубоко проникаем в это вот понимание, в сознание Бога, то есть, это означает, мы настолько и устанавливаем с Ним отношения. И Кришна, Он обещает, Он говорит, тогда вот при этом условии я вам могу гарантировать, что вы попадете в Мою обитель. И почему? Потому что тогда человек развивает необходимые качества, чтобы находиться, ну, в данном случае, в обители Бога. Потому что, ну, есть же этикет, что даже мы, там, приходя к кому-то в гости, мы должны вести себя соответственно. И точно так же, если мы собрались к Богу в гости, да, или, ну, правильнее сказать, к себе домой, вот в тот мир, в духовную реальность, там же тоже есть определенный этикет. Нам же там нужно будет как-то себя вести. И вот это вот тоже является причиной того, что почему мы здесь находимся. Мы совершенно не готовы, мы не знаем, как там себя вести, и нам туда не надо, поэтому мы не стремимся туда. Мы много раз слышали, и Кришна об этом говорит, что многие слышат об этом, о том, как здорово в духовном мире, как здорово с Богом, как там все прекрасно, полно вечности, знания, блаженства. Но почему-то случается так, что немногие туда стремятся. И Кришна тоже по этому поводу без иллюзий, он об этом говорит тоже в Бхагавад-гите. Манушинам сахасришу кашчите тати ситхае и так далее. Есть там целый ряд стихов, в которых Кришна выражает эту мысль. Вот. Но те личности, которые проникаются этим сознанием Бога, которые в конечном счете, знаете, как раскусили, кто же такой Бог, которые начинают понимать, тогда они начинают строить отношения уже на вечных принципах, то есть на тех принципах, на которых построены отношения в духовном мире. И тогда, конечно же, нам будет интересно туда попасть, потому что мы уже начинаем здесь так жить, и мы начинаем приобретать все необходимые, как это, культуру поведения в духовном мире. И тогда Кришна говорит: «Добро пожаловать». То есть это совершенно естественно, и так это и происходит. И он говорит, и те, кто приходят уже ко мне, то есть которые вот были в состоянии, в положении, в котором мы, каждый из вас, находимся, если мы возвращаемся в духовный мир, Кришна говорит, вы уже никогда не захотите вернуться обратно. И, конечно же, это тоже можно понять. Если мы нашли то место, где все полно знания, блаженства, и это блаженство, но вечно, не просто вечно, как Калачан Дас Такур говорит, Кивала Ананда Канда, это блаженство, которое постоянно увеличивается, то что нас может привлечь в этом материальном мире? Уже имея вот этот опыт, в котором мы вот сейчас, который мы сейчас получаем, находясь здесь, в конечном счете опыт страданий. Потому что если бы все у нас было хорошо, то ну, зачем нам тогда вообще Бог, если у нас все хорошо, и это так всегда и постоянно? Но, к счастью, это не так. Как мы уже вот чуть ранее говорили, что в этом и есть благословение, в этом и есть, наверное, и задумка Бога, чтобы постоянно нам напоминать о том, что ну, это не лучшее место. А как напомнить? Конечно же, через страдания, что ну, не расслабляйтесь, ребята, что здесь придет время, когда вам будет очень как, ой, как неуютно.
Вот. Это такие небольшие пиночки, да, чтобы вернуть нас вот в то состояние, ну, в уютное состояние, в наше, в естественное счастливое положение.
И, ну, это то, что называется опытом, и слава Богу, что он есть, потому что этот опыт позволяет нам даже в этом материальном мире как-то вот, обходить какие-то углы, но в конечном счете этот опыт, конечно, он заставляет нас взглянуть на небеса. И вот Кришна говорит, и в этом стихе он говорит, что этот мир, он очень сложно организован, и в данном случае он говорит, что есть высшие планеты, системы Абрама, Бхувана, Лока. То есть Брахмалока — это самая высшая планета этого материального мира. И когда Кришна об этом говорит, то он что-то под этим подразумевает. И если мы, скажем, откроем такое произведение, как Шримад Бхагаватам, и там есть описание всех планетных систем и описание Брахмалоки. И Брахмалока, на всякий случай, там, ну, нет, фактически нет страданий. То есть там одно страдание есть на высших планетных системах, ну, такой категории, скажем, как Брахмалока. Там они в процессе жизни, в общем-то, даже не страдают. Ну, конечно, есть и описание, что и там бывает беспокойство, но в целом, скажем так, как правило, то есть мы, если говорить о правиле, то там все счастливы. Там все счастливы живут своей жизнью полубогов, фактически вечно. То есть там такие цифры называются. Один день Брамы, по-моему, равен там 411 триллионов 40 биллионов земных лет. Так это один день Брахмы. Это, ну, такие цифры, которые, ну, в голове не укладываются. А это так, ну, вот денечек прошел. Он живет 100 лет. его лет, естественно. Вот, поэтому это очень длинная жизнь. И эта длинная жизнь, она, раз туда душа попадает, то туда не так просто попасть. Это означает, что эта душа, она должна была заниматься какой-то, ну, настоящему, по-настоящему возвышенной практикой, каким-то такой сложной йогой, благодаря которой он получил это право войти в эту вот в достаточно возвышенную обитель на планету Брахмы. Это Шримад Бхагава там описывает. И там единственное беспокойство, это есть такое описание, где все эти полубоги, они ходят с гирляндами, благоухающие гирлянды, которые там сводят с ума, один запах. Ну, в общем, описана жизнь полубогов, где, в общем-то, все очень сладко, все очень приятно и очень так все долго. Но в какой-то момент вдруг гирлянда начинает вянуть. И это означает, что такая личность, он понимает, что закончился его срок. Знаете, как вот вы приехали на какое-то шоу, и так все хорошо, но шоу должно закончиться. И вы понимаете, что да, грустно с этим расставаться, хорошо было, но деваться некуда. И есть описание, как и тогда такая личность начинает плакать. То есть она понимает, что его время пребывания на высшепланетных системах, его пребывание вот в этом празднике души, она заканчивается, он начинает плакать, и со слезами выходит душа. То есть они даже не страдают, как мы страдаем, когда оставляют тело. И эти слезы в виде дождей выпадают, скажем, на землю. Это уже в Бхагавад-гите есть это описание. И эта душа, она прорастает в виде зернобобовых, она попадает...
На землю.
Да, но это в виде дождя выпадает такая душа. Потом душа вместе с зернобобовыми, она попадает в тело мужчины, да, ну и как семя уже. Там. Ну, это такая, конечно, я так понимаю, достаточно упрощенная схема такого вот круговорота души в природе.
А это правда, что Земля является единственным местом, вот откуда вообще, ну, есть прямой путь в духовный мир? Что вот с высших планет, например, в духовный мир нельзя попасть? Что нужно обязательно вернуться на Землю?
Я так думаю, что есть разные мнения по этому поводу. И вот даже в этом комментарии к этому стиху Шрила Прабхупада пишет, что нет, с Брахмалоки тоже можно вернуться сразу. Может быть, какая-то схема есть, я не берусь утверждать, то есть этот вопрос наверняка он очень сложный, наверняка какие-то разрозненные детали в разных разделах, это, если их сложить как-то как пазл тогда, чтобы получить полную картину, я не имею этой возможности. Но что говорит Шрила Прабхупада, он говорит, что человек, который, он может подняться до Брахмалоки, вот до этой высшей планеты, но если он себе разовьет сознание Кришны, то когда будет разрушаться Вселенная, Шрила Прабхупада пишет, что тогда эта душа переходит в вечное духовное царство. То есть, по всей вероятности, ну, в общем-то, я просто передаю то, что говорит Шрила Прабхупада, что это возможно. Угу. Другое дело, что мы говорим о степени вероятности. То есть, почему так прославляется Земля? Земля, безусловно, это Шримад Бхагаватам описывает, что это уникальное место во Вселенной. То есть вот это, ну, точно. И уникальность ее заключается в том, что именно Земля, вот то место, где мы с вами живем, оно является центром Вселенной. И не просто центром Вселенной, а есть даже точка, и географически это где-то там в Индии, лес на Имишаране есть такой. Я, к сожалению, там не был, я не знаю, но Шримад Бхагаватам это описывает, что вот эта географическая точка этой Вселенной, вот эта точка является центр Вселенной. То есть вот если мы представим Вселенную, да, это окружность, то, и вот на примере там приводится пример, как колесо. То есть колесо, есть где стоит вот эта ступица, да, центр, и обод связывают со спицами, то есть вот, ну, как колесо устроено, допустим, на велосипеде, да, есть ось, вокруг которой вертится колесо. И вот этот центр самый, он находится там, в лесу на Имишаране. И вот это вот положение, оно дает несколько преимуществ, если говорить в контексте нашей темы или вот этого вашего вопроса, Инна, несколько преимуществ, что Земля – это то место, где сходится все, то есть центр. Если, скажем, как качели, то есть с одной стороны добро – это высшая планетная система, такой вот крайняя степень проявления, да, добра или крайняя степень проявления благости, сатвы, не шудха-сатвы, чистой благости, духовного состояния, а сатвы, благости. Это проявлено в высших планетных системах. С другой стороны, на этих качелях, как на, такой вот перевес, там находятся низшие планетные системы Патала-Лока, там полное невежество, там агуна. Но центр всего, вокруг которого все это движется, вверх-вниз, и это постоянно происходит, это как раз планета Земля. И, скажем, когда личность живет на Брахмалоке, и вот как Шрила Прабхупада это описывает, что у вас все хорошо. То есть у вас долгая счастливая жизнь, вокруг вас шоу мозгов, шоу должно продолжаться, оно там продолжается бесконечно долго. То есть такие временные рамки, которые нам, находясь на Земле, нам даже представить это невозможно. И это, конечно же, ну представьте, вы попадаете в такое место, где все, вечный праздник, и это вас захватывает, и живете, то у такой души просто ну, не остается времени подумать о Боге, подумать о том, что надо со всем этим расстаться. Потому что в конечном счете путь к Богу лежит через отречение, что нужно отказаться от этого шоу, того, что происходит здесь. Но когда все так хорошо, как от него отказаться? Как ребенка оттянуть с разгара веселья там, на каруселях, на качелях? Все же эту картину видели.
Трагедия.
Да, это вот ребенок. И хочется аж порадовать ее, там, на детскую площадку сводить качели и все такое. Но как оттуда уходить? Это всегда вопрос. Руками, ногами, зубами схватилась. Нет, не хочу. То есть это счастье для нее. То есть вот такое вот удовлетворение чувств. И также для души. Но чтобы вернуться в духовную обитель, чтобы выйти за пределы этого материального мира, это как раз основная тема этого стиха, нужно разорвать эту связь. То есть нужно сознательно от этого отказаться. И вот представьте, находясь вот в этом состоянии, когда на вас просто проливается столько милости, что вы не можете ее не ухватить, она просто, вы находитесь вот как в желе в этой милости, то, конечно же, очень трудно отказаться от этого.
Мы все и думаем, этом... потом откажусь, да, Нанакиртан? Да, вот станет так. Плохо, тогда откажусь.
Причем они все, находясь там, знают это. Начиная с Брамы, кончая там любым жителем этой планеты, потому что там это ситхалока. Они все великие йоги, которые все это знают, но отказаться от этого невозможно, потому что все проявлено, все мистические совершенства. Для вас ну, все врата наслаждения открыты. Единственный бич всего этого – время. И в этом проблема. Поэтому очень трудно, говорится, ну, вырваться из этого. С другой стороны, если мы посмотрим на другую крайность, другая сторона качели, Патала-Лока, то там постоянно выживание. Там и постоянные страдания. И это тоже один из вопросов, для чего нужны страдания, для чего душе нужно пройти в ад, если она деградирует. Скажем, вот она была в теле человека, а следующая форма жизни, она должна получить тело собаки. Для чего она попадает в ад? Это не просто какое-то, знаете, такое необоснованное насилие над душой. То есть одна из причин, по которой она попадает в ад, чтобы через эти страдания, которые она испытывает в аду, сузить сознание души. То есть, когда болит палец, да, там, вот, или зуб болит, то все сознание человека, оно концентрируется на больном зубе. И человек уже ни о чем не может думать. Он не может думать о возвышенном, он не может думать там, о близком, о выполнении своего долга, если у вас сильная зубная боль или ну, что-то другое. То есть, когда человек сильно страдает, все сознание, оно сжимается в одну точку, вот в эту болевую точку. И для чего это нужно? Вот одно из предназначений ада, чтобы сузить вот это сознание души для того, чтобы с этим уже вот таким ограниченным, с этим уже примитивным сознанием в одной болевой точке, которая сузилась до размеров точки, чтобы можно было дать тело, допустим, там дерево или там собаке или еще кого-то. И тогда возможно, то есть возможно войти в это тело. То есть, знаете, как нужно сдуться человеку, чтобы одеть там, скажем, маленькие шортики, да? так трудно одеть, влезть в какие-то там детские, но туда нужно, стоит задача, чтобы вы туда влезли, в тело собаки. И вот этот вот размер, это размер сознания. И поэтому через эти условия, через эту боль сознание сужается, и тогда вы сдуваетесь до размеров этих маленьких штанишек. И все, и получаете соответствующее маленькое в контексте сознания тело. И все, и вы пребываете счастливым в этом теле. В теле собаки прыгаете.
Виляем да, хвостиком.
Да, похрюкиваете. И нет времени, нет нужды глядеть на небеса и думать, что там. И вот на Патала Локи, там вот это другая крайность. То есть все находится в таком состоянии, что там невозможно думать о Боге. У вас больной зуб, который постоянно находится, вот все души находятся в этом состоянии самовыживания и все остальное. Хотя, конечно, это не абсолютная картина. И Шримад Бхагаватам тоже это описывает. Нужно ради справедливости или полной картинки, конечно, сказать, что есть ниши и планеты, которые очень высокоразвитые. Но в конечном счете развитость определяется сознанием Бога, духовным просветлением. И несмотря на то, что есть ниши и планеты, которые очень сильно развиты технически, и вот эти все описания, которые там о пришельцах, как правило, они совпадают с описанием технологий низших планетных систем. Но мы сейчас говорим о другом. То есть это другая крайность. А вот Земля — это как раз то место, где есть и то, и другое. То есть, где вы можете одновременно в процессе жизни получить опыт и счастье, то есть насладиться настолько, чтобы перебрать этим счастьем, да? Как говорится, сперва голод, потом насыщение, пресыщение и отвращение. Какой бы вкусный тортик вы ни ели, то так устроено здесь на Земле, что вы в конце концов его уже на третьем кусочке не переварите. На райских планетах вы можете переварить все, что угодно, и будете наслаждаться бесконечно этим, на Земле нет. И вы получите этот опыт отвращения. С другой стороны, вы получаете опыт страданий, но это настолько страдания, которые не настолько сужают и делают вас животным, что вы остаетесь достаточно разумной личностью и достаточно имеете вот этого запаса знания или интеллекта, чтобы понять, что что-то тут не так. То есть зачем я страдаю? Если я хочу быть счастливым, то откуда валятся эти страдания? И Кришна это объясняет. И когда он говорит «Матра спаша стукунти яши тошна сука дукхадага», или там «Джатасяхи друвом ритюр друвам джанмам ритасяча». То есть, когда Кришна начинает вот обращаться к такой личности, давайте себе наставление, и этих стихов можно процитировать очень много, они становятся человеку понятны. Потому что, когда говорит вот этот стих, который я тоже фрагментарно процитировал, «Матра спаша стокунтия», он говорит, что счастье и страдания – это временно. То есть сейчас ты наслаждаешься, но ты послезавтра или там, через день, через год, неважно, как зима и лето, ты не можешь это изменить, придет страдание. Но придет страдание, назовем это зимой в твоей жизни, то, поверь, обязательно придет и лето. Но тебя это устраивает? Вопрос задает Кришна. Мудрый человек, он перестает этим беспокоиться, но это его подвигает, понукает, сподвигает для того, чтобы он подумал, что а зачем мне все это надо. Или другой стих, который я тоже процитировал, «Джатасяхи друвом ритюр». Он говорит, ты родился, но ты умрешь. Но не думай, что ты умер, и на этом все закончилось. Умерев, ты опять родишься. И вот человек на Земле, вот находясь на этой планетной системе, вот именно на Земле, здесь все так сбалансировано, что эти истины становятся понятны для души. И не просто понятны. С одной стороны, невозможно привязаться, как на планете, скажем, в Ситхалоке или на Брамалоке. И точно так же достаточно с развитым сознанием, не отупевшим, как на планетах, скажем, там Паталалоке, где ты ни о чем не можешь думать, кроме как о больном зубе, то здесь есть этот баланс. И поэтому человек может отречься, то есть проявить вот это качество отречения. Тогда становится, очень легко становится понятны все эти наставления, которые говорит Бог. И не просто их понять, а еще и реализовать. То есть появляется вдохновение это сделать. И это уникальное положение Земли. Вот всех нас в том положении, в котом мы находимся, здесь есть вот этот вот прекрасный шанс, потому что здесь есть этот прекрасный баланс. Но помимо всего, здесь сейчас есть милость Бога. который он проявил, когда он пришел 5000 лет назад. Вот мы вот эти Бхагавадгиту читаем, все эти наставления. Мы читаем хорошие советы Бога. Представляете, какая удача. И с другой стороны, 500 лет назад он же пришел и показал эту практику, этот высший вид йоги, который должен человек практиковать. То есть, если здесь он просто как-то это рассказал, хотя, конечно, это не как-то, как-то я непочтительно это сказал. То есть здесь он рассказал, но 500 лет назад, как пришел как Господь Чайтанья, он показал, как это делать. И значит, мы имеем еще хороший пример на практике. Если разумный человек воспользуется этим, то он получит вот этот результат, о котором Кришна говорит в этом стихе. Тогда для тебя будут открыты врата духовного мира. Не рая, не рая. Это не одно и то же. Рай — это вот эти высшие планетные системы, в которых мы все равно рано или поздно будем вынуждены страдать, вернувшись в этот, опять вот в это состояние, куда-то сюда упадем, а может быть еще и ниже. А вечный, вечный мир. И вернувшись туда, как Кришна говорит, уже мы никогда, мы навсегда покончим вот с этим сумасшедшим существованием, которое можно назвать существованием в этом материальном мире, атеистическим, то есть безбожным существованием, которое делает невыносимой нашу жизнь. Мы можем этого не понимать, можем не соглашаться, но это является фактом. И вот Кришна говорит, пожалуйста, примите это. И это, конечно, вот удача для каждого из нас, для тех людей, которые живут на земле. Здесь есть прекрасный баланс и милость Бога.
Милость Бога, говорят, проливается сегодня, Нандакиртан, потому что стали доступны всему миру знания, вот, которые были сокровенные, скрыты.
Это тоже. Это все в одну копилку, все в одну копилку. Конечно же, этим надо пользоваться. Всеми этими, знаете, как там есть выражение... Ну, да, наверное, может, не совсем удачно. Ну, в общем, ну вот по капельке, по зернышку. Собирать любую милость, которую мы можем увидеть здесь, как эта милость пролилась с небес, ну, имеется в виду, была дана Богом в этот мир, ухватить ее, пусть это будет зернышко, но собирайте эту милость. Где бы она ни была, ну вот праздник Пасхи, ухватите эту милость, проникните в суть этого настроения, этой лилы Господа, этих, ну, все, что с этим связано, какой урок мы можем извлечь. Придет вот скоро там масса других праздников, вайшнавской традиции, хватайте эту милость, используйте и по зернышку собирайте это.
Ну что ж, друзья, благодарю, что вы были сегодня с нами. Вы слушали передачу «Священная земля». Мы читали Бхагавадгиту, главу 8, текст 16. Мы продолжим на следующей неделе. Нандакиртан, спасибо вам огромное.
Большое вам спасибо, и всем нашим слушателям. Хари Кришна.
Духовные писания на Йога-радио. «Священная земля».